«Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова, Михаил Веллер. Сегодня с нами в этой студии Михаил Иосифович. Добрый вечер.
Вечер добрый. 13-я пятница. Счастья всем.
Адская пятница сегодня. Чем-то она ознаменована адским для вас? Или так?
Это трудно назвать адским.
В рабочем режиме
происходит. В рабочем режиме мгновенно наклевещу на Бинбанк, где сегодня столкнулся с людьми удивительного коэффициента интеллекта, который надо выкапывать из-под земли.
Вот. Зачем я об этом спросил?
Да нет, это все какие-то телефонные компании, какие-то билайны. И пусть они тоже живут, хотя лучше сменить все. Пока все ничего, это все не беда. Врут насчет пробок в городе. Я не понимаю, в чем дело. Смотрю, перед выездом все красное, 8-9 баллов. Еду по городу, город балл на 4, нормально едет.
Происки.
Конечно, это происки. Это для того, чтобы ездили высокопоставленные и особо посвященные в информацию. Остальные постереглись. Что-то у них странное происходит с оповещением про пробки.
Ну, чтобы не отсвечивали.
Совершенно верно.
Раз, да. Совершенно... Сидите дома, дорогие москвичи.
Совершенно справедливо. Конечно. И лежайте куда-нибудь подальше.
Да, ну, у нас правильно. Много тут есть вопросов, которые связаны с ситуацией в городе. Но, наверное, вначале я вас прошу, поскольку вот есть у нас совсем свежая новость про Белоруссию и продолжение истории с Уралкалием. Потому что теперь уже совершенно объявлено, что Россия повысила стоимость газа для Белоруссии со 163 долларов до 175.
Лиха беда начала.
Так.
Вы позволите только перед этим буквально две фразы. Мне очень сильно хочется, я считаю необходимым поздравить Евгения Вадимовича Ройзмана с утверждением в должности мэра Екатеринбурга. Это хороший шаг, справедливый, внушающий надежды. И почему мы это поговорим тогда в следующем
нет,
вопросе,
тогда мы...
а
нет,
сейчас
нет, про все, Калич. Хорошо, нет. Тогда про Ройзмана. Хорошо, про Калич спрошу вот в следующей части.
Замечательно. А почему мы...
Про Ройзмана, так про Ройзмана.
Мы все успеем. Понимаете, Ройзман всю жизнь работяга тихо роет. У Ройзмана богатая биография. Он никому ничего не должен. Он в жизни ничего не боялся. И вот он стал мэром Екатеринбурга и совсем не ждет ничего легкого, ничего розового, ничего марципанового, потому что он эту жизнь давно знает с разных сторон. Я так понимаю, что дело было так. Наверху прекрасно понимают, что внизу воруют столько, что наверху даже не поспевают следить, как же так много воруют и самовольничают внизу.
Поэтому ведомости составляют.
Совершенно верно. Поэтому была дана команда, высказано мнение, что, вы знаете, может быть, кадр-то немного освежить. Ведь Ройзман-то никому ничего плохого-то не сделал. Он что, чтобы не было на местах какого-то безумного произвола коррумпированной полиции, так действительно произвол-то надо поудержать. Что он что, окоротить наркоторговцев, так действительно надо окоротить. Слушайте, он депутат Госдумы, Думы одного из созывов, он член партии «Справедливая Россия» одно время и так далее, и так далее. И так что почему же Евгению Вадимовичу Ройзману, скажем так, не позволить? Ну, слава тебе, Господи, то что позволили, позволили, что будет дальше и потом, понимаете?
А что будет дальше? Вот что дальше будет? Ему же придется.
Посмотрим, как поет Макаревич, новый поворот, не узнаешь, пока
ему
не
ему же придется не только ведь бороться с ними, что понятно, ему же придется с ними еще работать и сотрудничать. Я еще не знаю, что хуже в
вы знаете, он парень крепкий. Ему многие завидуют, потому что на самом деле черт знает, что высокий, здоровый, красивый, храбрый, мужикам нравится, женщинам нравится, все, прошел, поддержка народа реальная. Ну просто обидно в самом деле, да, почему ему все, а мне ничего, я даже ворую, а не имею уважения окружающих. Так что, конечно, ему придется нелегко, но такое ощущение, тот случай, что народ поддержит. Видимо, это тот политик, который может работать с народом и сможет притереться с людьми, работающими во власти, ну, если они уж не будут совсем какими-то отмороженными и наглыми. Вот примерно и все. Так что можем его поздравить и с интересом смотреть, что будет дальше. Желаю ему удачи.
Можно ли сказать, что в некотором смысле это на начала-конца. Потому что вот у нас случилась история в городе Петрозаводске, где мэром избрали совершенно не единороссовскую, а вовсе даже наоборот прекрасную молодую женщину.
Замечательная женщина, которая сказала, не потрачу ни копейки.
Да, на ваши дурацкие
инаугурации. Всем на местах работать. Угу. Молодец. Ей заодно за это нужно дать премию. Ну, народ уже так полюбил партию «Единая Россия», что, видимо, эту лошадь надо менять, а если переправа, кто виноват, что у них переправа не кончается никогда. У них всегда какие-то поводы, что сейчас переправа, коней нельзя менять, как сказал покойный генерал Лебедь, коней, может, не меняют, ну, а слов-то можно?
Ну, вот все говорят, что Ройзман не будет иметь таких хозяйственных исполнительных функций, потому что у него в городе есть сити-менеджер некий, который этим занимается.
Это очень интересно к мэру представить сити-менеджера, финансового
менеджера,
военного менеджера. Слушайте, в России нынешнее понятие «крепкий хозяйственник» означает «отлично отруливает денежные потоки, в чьи надо карманы». Когда я слышу, что Собянин – крепкий хозяйственник с теми денежищами немеренными, равными нью-йоркским и токийским, которые валятся в московский бюджет, нужно иметь в способности какого-то царя-марсиан для того, чтобы в Москве было чего-то там еще меньше. Воруют, воруют, а яичко все не разбивается, как в русской народной сказки. Уж и деревья на Тверской по 500 000, и камыш косят вдоль железных дорог, а деньги все идут и идут. В Москве, как и в любом городе, есть масса профессионалов. И в дорожном строительстве, и в жилищном строительстве, и в теплоцентралях, и в чем угодно, которые могут, умеют и хотят работать. Все, что нужно. Первое. Не душите их. Не забирайте у них бабла сколько можно. Второе. Чуть-чуть координируйте их действия. Все. Вот и вся хозяйственная деятельность. Великий хозяйственник.
Ладно, мы тогда проговорим про Москву через минуту после небольшой рекламы. Это программа «Особое мнение». Михаил Виллер вернется.
Реклама.
Кем мечтает стать ваш ребенок? Успешным человеком, как папа. О чем бы ни мечтал ваш ребенок, английский язык – это ключ к успеху. EF English First – мировой эксперт в обучении английскому детей и подростков. EF.com.
Jaguar XJ – это больше, чем роскошный представительский седан. Это настоящий символ высокого статуса и достойное продолжение вашего неповторимого стиля. Изящество отделки, аудиосистема премиум-класса, исключительный комфорт для пассажиров. Jaguar XJ – яркий стиль вашего бизнеса. От 2 миллионов 990 тысяч рублей. Стоимость Jaguar XJ Luxury до 30 сентября 2013 года. Подробности на jaguar.ru. Специальные предложения для корпоративных клиентов.
Спешите, скоро открытие новой «Синдики». 2000 торговых мест для строительных и отделочных материалов. Приглашаем арендаторов. 8-495-756-1199. «Синдика», 65-й километр МКАД. Напротив Строгино.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением писателя Михаила Виллера, у которого вот как раз как у писателя, который занимается историей очень много, я хочу спросить его интерпретации вчерашних слов президента Путина на инаугурации Сергея Собянина, который Путин сказал, что Собянин, вот он такой вот, ну там своими словами очень приблизительно пересказываю, что он такой вот непламенный трибун, там он не то чтобы там вот выступает там громко на трибунах, а он типа там делает свое дело втихую, он не Робеспьер какой-нибудь, сказал Путин.
Ну,
я, честно говоря, просто...
то самое не Спиноза какой-нибудь, чтобы ногами выделывать.
Не
во-первых,
знаю.
Если у человека хватает ума молчать и не говорить, он уже, безусловно, не глупый человек. Это раз. Второе. Большинство людей, пока не молчат, кажутся умнее. Моя любимая цитата из Бунина, ну вот он открывал рот и превращался в идиота. Это из Бунина цитата, повторяю, это классика. Далее, что касается Робеспьера. Миленькое сравнение. Это значит, сначала он много говорил, а потом было много крови, но и самому голову отрубили.
Сам-то тоже, да.
Страшноватая такая ассоциация, хорошо еще, что не Марат. Ну, Наполеон, возможно, другой человек имеется в виду.
Ну,
да?
Ну, конечно.
Маленький капрал невысокого роста. Конечно, конечно. И дело в том, что касается этих выборов, да, начиная с того момента, как Собянин дал Навальному голосов, и было понятно, что вот пусть будет на выборы, шанс был реальным. Я тогда говорил, что шанс был реален, и сейчас говорю, что шанс был реален. Если бы удалось выволочь какое-то количество народу, ну, конечно, 8 сентября, воскресенье, народ на дачах и так далее, специально тут же разогнали, чтобы грядки копали. Это мы все понимаем. Если бы удалось, чтобы народа, вне всякого сомнения, за Навального могло бы проголосовать больше народу, чем за Собянина.
Так собянинские же сидели на даче в основном. Собянинские сидели на даче, потому что решили, что оно само так и случится.
Слушайте, нет собянинских и навальнинских. Есть население, которое по большей части совершенно недовольно всей существующей картиной. Но это все уже дело прошедшее. Что было, то прошло. Про проведение кампании...
Правильно, конечно, Навальный? Он сейчас делает, что он отвез 100-500 коробок с документами, как его сейчас упрекают, вместо того, чтобы совершать какие-нибудь более решительные действия, а он начал крючкотворство
заниматься. Одно другому не мешает, отвез и правильно сделал, не нужно сейчас никаких решительных действий, потому что из них ничего не выйдет. Если все равно ничего не выйдет, то нечего этим заниматься. Сейчас вопрос другой. Единственное, что меня слегка смутило, когда на прекрасном митинге, где был прекрасный народ в рабочем возрасте 30-40 лет,
Навального,
где он произносил прекрасную речь, вдруг прозвучал какой-то мотив на какой-то момент, мне напомнивший Игоря Северянина. Друзья, если в час таинственный падет последний исполин, тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин. Были серьезные люди, как Муссолини, Гитлер, Ленин, Троцкий, Сталин, но они... будучи чрезвычайно высокого мнения о себе, будучи главными диктаторами 20 века, вождями до кончиков ногтей. И они немного иначе строили свои речи. И вот здесь можно прочитать речи Вилли Старка из романа Пен Уоррена «Вся королевская рать». Я? Нет, это не я. Это мы. Меня нету. Это ваша функция, ваша воля, ваши желания. Я никто. Я пыль на ветру. Это только ваши желания. Ну, как-то людям это больше нравится, это немного правильно, а то в самом деле такие робкие интеллигенты начнут шарахаться. И что очень интересно, почему Путин говорит, вот этот господин, вы знаете, я вам открою маленькую тайну, причем чужую, это очень бездравственный поступок. И Путин должен очень завидовать Навальному. Дело в том, что Путин по жизни, вот пока он там не стал большим начальником, он всегда был на вторых ролях. Ну, такой вот такой тихий такой, такой невысокий, такой не лидер, не выскочка, не горлопан и так далее. Он не самый здоровый, он не заводил. И вот есть вот этот вот молодой, сильный, наглый, красивый, самоуверенный горлопан, вождь, который ведет за собой. Путину хотелось бы быть таким, когда он был подростком, ему хотелось быть таким, когда он был юношей, ему хотелось быть таким. Я его понимаю, конечно, конечно. А в самом деле, черт его знает, шарах пройдет сколько лет, и Навальный станет президентом. Все может быть в этом мире.
И не станет, одно из двух.
Все может быть. Кто мог бы подумать про товарища Сталина еще в 17-м году, кем он будет? Да не один. Сейчас главное, что... Я так думаю, это мое субъективное мнение, если у ребят хватит ума. Это все нужно все-таки хотя бы сейчас, в 2011-2012 году зимой не сделали, ставить на регулярную основу. Это может называться общественное движение, это может называться общество любителей лесных котов, не имеет никакого значения. Должны быть отделения по всем городам, по всем регионам, по всем районам. Должны быть люди. Сейчас не нужна газета «Коллективный организатор» и «Вдохновитель», потому что сейчас есть интернет. Должны быть люди, собранные в единую систему. Это можно не называть партией, хотя по сути, конечно, это все равно будет партия. В этой этой партии нужно вести постоянную работу по подготовке подхватывания власти на местах. Это абсолютно возможно. Если этим будут заниматься, то через какое-то время ситуация изменится кардинально. Если не будут, то трудно сказать, какие опять поставят на какие посты фишки, марионетки и так далее.
Вот Лиля тут задает вопрос вдогонку и спрашивает, не намерена ли я опустила вот эту вот, как она пишет, пощечину Путина нашему мэру, ну, так интерпретируется, что Собянин не для большой политики. То есть вот эти слова, они интерпретировались так, что Путин дал понять Собянину, что, ну, вот сиди на хозяйстве, а большая политика для каких-нибудь других людей, которые больше похожи на Робеспьеров, например.
У нас нет никаких оснований подозревать кого-либо из политиков в искренности. Так что здесь, может быть, это он вкладывал в эти слова прямой смысл, а может быть, обратный, а может быть, это был тот самый маскировочный туман, который призван скрыть то, что Собянин действительно тестируется на возможного следующего президента. Ну что ж, что личиком не Ален Делон? Мало ли что, видал народ и не таких, вы понимаете.
Ну, а может быть, это не было вообще ничего, а просто случайная какая-то вот мелькнувшая...
Вы думаете, как Леонид Ильич Брежнев отвлекся от текста и брякнул? Вряд ли, вряд ли. И он пока еще совершенно в своем уме.
Может выразиться неуклюже, но от души. Не сомневаюсь, про свой ум совершенно не сомневаюсь. Ну хорошо, вернемся теперь к Беларуси, Уралкалию и российскому газу, который теперь, оказывается, для Беларуси подорожает аж на сколько там получается, господи, я не могу вычислить, 175 минус 163.
Вы знаете, пока, вот лично я, рад только за одного человека, за Вайнгертена. Вот так же, как в свое время страна радовалась за Павла Павловича Бородина, который хоть пару месяцев провел в нью-йоркской тюрьме.
В нью-йоркской или в минской? Есть разница, я думаю. Не была ни в той, ни в другой, но подозреваю.
Вы знаете, ну, разница, конечно, есть, но уж как Господь судил, уж какая пришлась. Ну, нету у батьки нью-йоркской тюрьмы. Что уж вы это ему в упрек-то ставите? Так вот, дело здесь на самом деле проще пареной репы. К чему сводятся претензии официальные российского государства к Беларуси? Лука не дает русскому олигархическому капиталу скупить все ценное, что есть в белорусской экономике. Все.
Потому что он хочет, чтобы это было у него.
Он хочет, чтобы это работало. Лука не является олигархом. Чтобы это работало на белорусский бюджет, государство, страну, народ, зарплаты, пенсии и пособия. Когда эти ребята, я очень не хочу, чтобы это произошло, скупят это все, вот как Сечин в процессе покупки Мозырского нефтеперегонного завода, когда они все это скупят, они это все пустят по российской модели, а именно уводится вся прибыль в офшоры, зарплаты минимизируются и не выплачиваются по полгода, социалка искореняется прямо на местах, и вот тогда вспоминают, что при диктаторе Лукашенко мы жили гораздо лучше, потому что в чем отличие русского Уралкалия от Беларускалия? Не которая экспортная контора, а которая добывающая. Беларускалий работает на белорусский бюджет. Уралкалий работает на нескольких олигархов.
А какая разница для простого человека? Вот, по-моему,
вы знаете,
никакой.
Как только эта разница оказывается в твоей зарплате, твоей квартире, твоей пенсии,
она
твоем
оказывает...
медицинском, она оказывается, потому что неким образом Белоруссия исключительно небогатая, каким бы то ни было сырьем и полезными ископаемыми, своим гражданам сплошь и рядом обеспечивает более высокий жизненный уровень, потому что Лука при всех своих замашках до сих пор не дал разворовать страну. Когда он уйдет, потому что все когда-нибудь уходят, ему еще поставят золотой памятник, потому что пока он был, страна была не раскрадена. Скинутся по копеечке, уверяю вас. Потому что началось с того, когда он Шушкевичу дал ту самую пенсию предыдущему начальнику, да, которую Шушкевич определил всем. О, Шушкевич плакал на поединке у Соловьева тогда, что у меня пенсия $3.5. Столько, сколько ты всем написал, столько ты и получил. Уже за это Лукашенко нужно нужно было давать Нобелевскую премию мира. Таким образом, если бы ему удалось посадить Керимова, то было бы одним супервором меньше. И деньги, которые ворует супервор, хоть частично, могли бы пойти на что-нибудь полезное. Так что я полностью на его стороне.
Ну, хорошо. Посадил Керимова, да? Лукашенко.
Вор должен сидеть в тюрьме. Вам привет от известной роли Высоцкого.
Подождите, а вот тут у Керимова остались компании, наемные всякие работники.
Как они будут рыдать? Они вырвут на себе все волосы без отца родного. Как они жили,
они
пока Керимов
работать?
Не стал их начальником?
Они куда будут
Правильно.
Работать?
Скажите, что делали в Норильске, пока туда не пришел Потанин? Как жила страна без Абрамовича? Боже мой, она же не понимала степени своего горя. Они должны сидеть все. И у меня есть подозрение, что мы еще доживем до того времени, когда они будут лететь отсюда на своих самолетах быстро, потому что те, которые останутся, будут сидеть с конфискацией.
Подождите, но если я разделяю ваш пафос полностью.
Нет, вы уже разделили мою позицию, пафос не обязательно.
Хорошо, хорошо.
Спасибо, нас
уже двое. Но справедливости ради надо сказать, что Норильский никель не был таким предприятием процветающим, а
убитым советским. Вы абсолютно ошибаетесь. Абсолютно. Это все как раз гайдаровская тупая пропаганда, потому что никель был мощнейшим, крупнейшим предприятием. И когда они, так называемые шоковой терапии, сказали, а больше никакого плана нету. Все связи между изготовителями, поставщиками сырья и приемщиками готовой продукции расторгнуты и разрезаны. Все деньги отпущены и превратились в ничто. И капитализация всех предприятий рухнула к нулю, потому что им никто ничего не давал, они ничего не могли продать. И тогда пришли олигархи, которым банки давали беспроцентные суды, и сказали, смотрите, как ничего не работает, сейчас мы это купим. Вот и вся нехитрая комбинация из трех пальцев.
То есть хорошо, когда предприятие функционирует вот так, как это было при советской власти.
Хорошо.
Построили
Одна секундочка. Построили одно, функционирует другое, после функционирует, можем поставить точку. Поскольку российская промышленность до сих пор не достигла уровня 90-го года, то у нас нет никаких оснований говорить о благотворном влиянии рыночного капитала на российскую экономику. Весь рыночный капитал сложен за бугром.
Так и белорусская не достигла.
Одна секундочка. Что касается Беларуси, здесь все чуть иначе.
Одна секундочка буквально. Да, две секундочки.
В таком случае мы продолжим, когда все закончится после рекламы.
Хорошо. Сейчас реклама и краткие новости в программе «Особое мнение». Это Михаил Веллер.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И продолжаем мы программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Михаил Веллер, которого спрашивает Андрон из Москвы. А Путин достоин ли Нобелевской премии мира? Имеется в виду, конечно, то, как он ловко разрулил всю эту сирийскую заваруху с Обамой.
Я вам скажу, что если у нас сейчас Обама достоин премии мира, то я думаю, что Путин достоин премии мира примерно в той же степени, как и Обама. Поэтому для справедливости или у Обамы отобрать, или Путину дать, тем более это будет способствовать некоему мировому равновесию.
Но можно устроить переходящую Нобелевскую премию мира, отдать у Обамы, передать Путину, отдать у Путина, отдать Башару Асаду, например. Вот
да, также Башару Асаду, это тоже будет очень уместно. Все-таки этот человек, начальник Сирии, мне удивительно напоминает начальника Азербайджана Алиева младшего. У них очень сходная внешность. Вот этот высокий рост, узкий профиль, удлиненная лебединая шея, такая некрупная головка на ней, вот эти усики. Ну, как родные братья. Не ждать бы беды со стороны Азербайджана.
Биографии разные.
Биографии. Почему? Одного папа посадил на это место, второго папа посадил на это место.
Биографии сходные. Он не должен был изначально быть наследником. Там же был другой брат.
Николай II тоже не должен был сначала. Исторически сложившаяся реальность. Но что касается Сирии, это тот нечастый случай, когда лично я полностью разделяю политику российского правительства, Кремля, президентской администрации и лично так сказать. Потому что нечего в Сирию соваться. Если выражаться цинично, но мы не будем выражаться цинично, мы бы выразились цинично, одни бандиты убивают других бандитов, пусть они разберутся промеж собой. Потому что, конечно же, помогать Аль-Каиде против Хизбаллы или наоборот, вот только этого еще и не хватало. А после этого пускать к себе беженцев, давать им воспомоществование, они вам будут начинять полученные пособия деньги, купленными петардами с скороварки, и взрывать марафоны. Пусть разбираются сами. Вы знаете, вот есть прекрасный закон на подводных лодках. Если в отсеке начинается пожар, то отсек задраивается с двух сторон, и экипаж отсека должен бороться за свою живучесть. В противном случае лодка не всплывет. Нужно бороться и изолировать. А ежели все разбегутся, а пожар будет распространяться, то лодка уж точно выгорит изнутри, утонет, ляжет на грунт, не всплывет, подохнут все. Вот поэтому пусть они в Сирии, так же как в Ливии, в Египте, разбираются со своими проблемами. Зачем уж в самом деле? Это шииты, это сунниты, это алавиты, это Иран, это Турция, это сваровы их дому. А понимаете, белые люди начинают напоминать мистера Пиквика, который сунулся между двумя дерущимися и получил от обоих.
Получается тогда так, что, например, если президент Путин рассуждает вот так же, как вы рассуждаете, в такой же
логике... Нет, президент Путин рассуждает иначе. Он лицо государственное. Да. Его обязанность укреплять позиции России, влияние России. Поэтому, если Америка говорит стрижено, Россия должна говорить брито. И обе стороны в гробу видали этих сирийцев, кроме каких-то сумасшедших, отмороженных защитников прав, левых либералов и так далее, политики люди серьезные, 100 тысячами больше, 100 тысячами меньше, они страшно циничны, о чем вы говорите? В гробу не видали всю эту Сирию вместе со всеми группировками.
Хорошо. То есть тогда там, предположим, сейчас вот решат Путин с Медведевым.
Я воображаю, как решает Путин с Медведевым. Это мне напоминает, как высовывается червячок, а видит рядом другой. Говорит, здравствуй, червячок, а тот молчит. Здравствуй, червячок, а тот молчит. Здравствуй, червячок. Я цензурно скажу, а второй говорит, я не червячок, я твой хвостик. Это Путин советуется с Медведевым.
Да, и оба они советуют Обаме. Причем такое впечатление...
Хоть бы денег им дали за это.
Такое впечатление, небогатые когда Путин, например, пишет в газете «Нью-Йорк Таймс», такое впечатление, что решение принимает Обама...
А исполняет Путин?
Нет. А Путин просто сидит, как телевизионный болельщик, который смотрит на футболистов и советует им, как надо бегать с мячом. Потому что бегает с мячом Обама все равно.
А нельзя ли пригласить в ложу к полю Рамзана Кадырова? Он тоже любит поболеть в футболе. Интереснейшее было бы зрелище. Рамзан Кадыров на переговорах с Бараком Обамой. А я думаю, что Кадыров сумел бы поставить себя круче.
Нелинейный ход традиции. Такой был, нелинейный.
Это было бы интересно. Его за рубль 20 не возьмешь. Он в гробу видал ваш гнилой либерализм.
А бизнесмен Владимир Коган, как выясняется, покупает долю Сулеймана Керимова в компании «Уралкалий». То есть теперь, видимо, будет разбираться Лукашенко с другим человеком.
На смену одному представителю транснационального капитала идет другой представитель транснационального капитала. Керимов не хочет хлопот и сливает это Когану. Интересно, кто из них хитрее, Керимов или Коган? Но, видимо, Керимов на сегодня богаче. Я вам скажу, что есть Соломоново решение посадить обоих. Надо подсказать Лукашенко.
Да Лукашенко сам догадался, мне кажется.
Думаете, да?
Конечно.
Молодец. Нет, нормальный директор совхоза, который думает о деле. Вы знаете, у него ни одной яхты. Он же голодранец. С него же будут смеяться. У него ни одного дворца. Ужас какой-то.
Где-то же он живет.
Вы знаете, я сам удивляюсь, если он перестанет быть президентом, ведь он выживет под мостом.
Но, а его никуда не пускают, между прочим.
Совершенно справедливо.
Ему придется жить под мостом в Минске.
А вы посмотрите на этих красавцев, вы посмотрите на них, как его могут пустить в Англию, когда там два нигерийца средь бела дня изрезали на куски одного англичанина, и все сказали, что сейчас полиция отгонит националистов, которым не нравятся черные мусульмане. Лукашенко в такую страну пускать нельзя, безусловно. Вон Тил Сарацин написал «Германия самоликвидация». Его с треском вышибли с работы, а ведь крупный был финансист Лукашенко. Он из другой страны. Скоро к нему будут приезжать.
Да, скоро будут. Буквально завтра. Вот немедленно. Просто осталось, считанные часы остались. А скажите, пожалуйста, как вам нравится заочник Брейвик, которого приняли в университет в Осло на политологию?
Приняли. Молодцы.
Но только сказали, что он должен на особых условиях там обучаться, потому что он должен очень внимательно читать про всякие там права, демократию, справедливость,
правильно,
защиту
правильно.
Меньшинств.
Я вам скажу следующее.
И все такое.
Да. Во-первых, в результате того, что он убил 77 подростков, и в другие времена, конечно, бы как минимум четвертовали. Партия, в которой он когда-то был, правая партия, пришла в Норвегии к власти. Они левыми объелись. Хватит. Когда заявляют там приехавшие товарищи из разных нищих арабских стран, они не интересуются нашей культурой, а мы хотим здесь жить. Мало ли что ты хочешь.
Нет, может... у этой партии наоборот сейчас вот. Все очень не фонтан.
В таком случае у нас с вами разная информация. Угу. То, что Брейвик получил такую чудесную трехкомнатную квартиру с тренажером и так
квартиру?
Далее... Вы знаете, совсем не у всех в России есть такие квартиры, и некоторые с восторгом вселились бы туда семьями с детьми. Я уверяю вас, тем более спорю, что его кормят там лучше, чем питается четверть российского населения. Я вас уверяю. Так вот, если они его так содержат, то, перефразируя, скажи мне, как живут твои заключенные, и я скажу, что у тебя за страна. Страна у норвежцев хорошая, но что касается гнили, зови, которая завелась в датском королевстве, она как-то распространилась, конечно, одна была страна когда-то на норвежские мозги. Они с ума сошли, они белины объелись, а они занимаются той самой самоликвидацией. Если они Брейвика не хотят как минимум повесить на площади под барабанный треск,
у них нет смертной казни, как минимум.
А куда это она девалась? Что случилось?
Ну, нету.
Что значит нету? Она сбежала куда-нибудь?
Да.
Или она умерла от старости? Собрались какие-то пацаны и сказали, а давайте напишем так. Когда им велят, они напишут что-нибудь другое. Вот они подумают, собравшись, и напишут что-нибудь другое. Что значит нету? Есть. Есть. Очень даже. Так вот, в таком случае Брейвик будет получать образование, потом он будет делать еще что-нибудь.
Ну, а если есть университет, и нет такого закона, который бы Брейвику запретил туда поступить?
Законы пишутся людьми, как мы с вами прекрасно знаем. Так вот, дело идет к тому, что поскольку государственные границы и государственный суверенитет играет в цивилизованном мире все меньшую роль, а переходит главенствующая роль с одной стороны к транснациональным корпорациям, а с другой стороны, к мировым политическим движениям, тоже транснациональным, то государственное влияние на людей и внутреннюю политику перейдет к чему-то вроде бандформирований, к чему-то вроде эскадронов смерти. Суды начнут превращаться в суды линча, потому что когда правосудие помогает преступникам открыто глумиться над людьми, а государство является тем, частью чего есть-то правосудие, а полиция мешает людям вершить справедливость, то это не может продолжаться вечно. Или разрушится вся эта цивилизация, или будет уничтожен этот строй, так или иначе он будет жестоко реформирован. И все это произойдет, 10-15 лет от силы, потому что саморазрушение государств идет с поразительной стремительностью.
Вы не гуманист.
Я гуманист. Хорошие люди должны жить и жить хорошо, а убийцы не должны жить хорошо. Вообще, это и есть гуманизм. Иначе ваши милые убийцы вырежут вас, гуманистов. Поезжайте в Детройт, погуляйте по нему. Вы же гуманист.
Это была программа «Особое мнение». Спасибо большое, Михаил Ильич.
Всех гуманистов целую.